Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». У нас в студии председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте еще раз.
Доброе утро, да.
Обсуждаем наиболее актуальные новости. И вот, в частности, о чем хочется поговорить. Европейский Союз снял запрет на поставки в Россию ряда товаров и услуг авиационной отрасли. Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации, а запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями будет несколько ослаблен, сказано в сообщении. Но ранее сообщалось, что европейские авиакомпании столкнулись с ростом операционных расходов из-за введенных против России санкций. Они были вынуждены перестраивать маршруты и отменять рейсы. Вот как...
Там уже даже до банкротства, по-моему, дошло нескольких скандинавских компаний авиационных.
Так ведь не удивительно, сколько самолетов в России отдали в лизинг, и теперь же все эти самолеты, получается, простаивают, и компании несут колоссальные убытки, сами западные компании, лизингодатели.
Ну, не только лизингодатели, авиационные компании, авиаперевозчики несут огромные убытки, безусловно. Понимаете, но я считаю, что все это Евросоюз делает исключительно исходя из собственных интересов, пытаясь как-то своих производителей поддержать. Мы видим, что там, где Евросоюз понимает, что санкции в большей степени наносят ущерб экономике самих стран Евросоюза. Кстати, Соединенные Штаты еще более последовательны в этом, да? Мы видим, нет санкций на российское продовольствие. Наоборот, нам фактически сейчас открывают рынки для поставок продовольствия, удобрений. Мы видим, что на многие металлы, на цветные металлы также нет никаких санкций. То, что Западу нужно, он говорит, что это мы будем покупать. Да? А то, без чего, как он думает, во всяком случае, пока он может обойтись, на это санкции сохраняются. Поэтому я никакого оптимизма по поводу таких решений не испытываю. Просто таким образом Запад показывает нам точки собственной уязвимости. Это первое. Второе, конечно, то, что у нас, у государства, где от Калининграда до Владивостока, да, расстояние, огромное количество крупных городов, областных, региональных центров, республиканских, много городов-миллионников. То, что у нас нет собственного самолета дальнемагистрального, да, который бы производился так, чтобы обеспечивать внутренние перелеты. Ведь, кстати говоря, мы постоянно об этом говорим. Посмотрите на цены на внутренние перелеты. Это же просто какая-то катастрофа. Ты с кем из людей не поговоришь, которым нужно улететь там в отпуск. Да вот даже в рамках Красноярского края перелеты, да? Потому что добраться, например, из Красноярска в Норильск нужен нормальный среднемагистральный самолет, там, Боинг или Airbus. Для того, чтобы прилететь в Хатангу, в Туруханск, в другие какие-то центры тоже необходимы самолеты просто другого класса. У нас даже регионы есть, где внутренние перевозки в рамках этих регионов, это и то очень существенное транспортное плечо. Не говоря уже о том, что нужно развивать там и малую авиацию. Есть наш сосед, самый крупный, с точки зрения территории, субъект федерации Якутия, республика, да, посмотрите, какие просторы. И то, что мы не смогли за многие годы создать собственный нормальный, полноценный гражданский флот, по крайней мере, конкурентоспособный с западными аналогами, с тем же Боингом и Эрбасом, но это, мягко говоря, очень странно. Тем более, что, насколько я понимаю, усилий было для этого приложено достаточно.
А в чем тогда? Почему не получилось? И насколько...
Это не ко мне, почему не получилось. Это к тем, кто этим занимался. Наверное, не хотели, чтобы получилось.
Наверное. Да, по поводу цен на авиабилеты, на внутренние перелеты, добавлю еще их полную непредсказуемость. То есть сегодня цена может быть одна, завтра она может быть совершенно другая, и как они образуются?
Ну, совершенно верно. Там нет никакой полноценной нормальной конкуренции. Да, периодически правительство субсидирует те или иные перелеты внутри страны, да? Но это же тоже, это необходимая мера, но она, скажем так, чрезвычайная, да? Ведь необходим нормальный конкурентный рынок внутренних перелетов. Для этого нужны машины, полноценные, хорошие, качественные машины, желательно отечественного производства, да? Этого всего нет. И очень странно, что вот многие вопросы, было ведь понятно, как ситуация будет развиваться с 2014 года. Ну что, кто-то полагал, что Запад просто так согласится с тем, что крымчане сделали свой выбор, что жители Донбасса, Луганска сделали свой выбор. И пойдет на уступки? Нет. Какой там уже, не знаю, там 7-й, что ли, пакет санкций уже введен, да? С 2014 года в отношении страны последовательно вводятся в том числе секторальные санкции. Сейчас перешли к санкциям, которые направлены против обычных граждан. То есть санкционная политика Запада постоянно ужесточалась. Эффективность этой политики сомнительна. Да? Сомнительно, конечно, да, но то, что они создают, эта политика для нас, многие сложности, проблемы для людей в том числе, это ведь факт. И нужно работать было на опережение, смотреть, чтобы ну, мы могли заместить по критическим позициям то, что получаем на Западе, товарами отечественного производства. Уж, по крайней мере, авиация, кстати, ну, может, и настроение можно в целом привести, там, станкостроение, да? Ну, мне кажется, что с этим большая беда вообще.
Андрей Александрович, вот хорошо, что вы затронули этот 7-й пакет санкций, который опубликовали, и имена людей известные попали туда, в том числе актеры, например, да, Сергей Безруков, Владимир Машков, этот список. Да. И вот, с одной стороны, Евросоюз быстро 7-й пакет санкций состряпал. Другой вопрос, что он во многом бесполезный и показательный, на мой взгляд, но это другой вопрос. И в это же самое время они ослабляют санкции там, где им выгодно. И вот где здесь логика-то?
Да нет тут никакой логики. Понимаете, западным политикам нужно показывать общественному мнению западных стран, которое очень разогрето мейнстримными медиа, да, что они что-то делают. Они постоянно демонстрируют собственную, скажем так, активность. Нужно суетятся в связи с этим, да? И поэтому, понимая, ну, слушайте, если бы эти санкции были действительно как-то разработаны, продуманы, да, не нужно было бы вводить 7 пакетов, но сядьте, сосредоточьтесь, введите какой-то набор мер, если уж вы пошли по этому пути, да, незаконных совершенно рестрикций, ну, введите и какое-то время придерживайтесь их, то есть смотрите, как реагирует ваша экономика, оказывает ли это воздействие на российскую. Нет, у них это просто превратилось такую, знаете, в элемент ежедневной политической повестки, да? Потому что нужно показывать общественному мнению, которое они все больше и больше разогревают, что они предпринимают какие-то шаги, а шаги это, ну, в общем-то, неэффективны, да? Мы же видим, что сейчас, наверное, больше проблем в западных странах возникает после введения очередного пакета санкций, чем у нас. Даже такая известная русофобка, как министр иностранных дел там, ФРГ, в нынешнем правительстве Штольца, она, по-моему, заявила недавно, что если там мы не поставим эту турбину пресловутую «Газпрому», то у нас начнутся там внутренние уже беспорядки, мы не сможем помогать Украине, а будем заниматься решением внутренних проблем. Ну, то есть вот до чего дошла ситуация там, да? Кстати говоря, у нас нормально, стабильно функционирующая политическая система. У нас в соответствии с законом и Конституцией проходят выборы в стране, да, вот идет, по сути дела, уже избирательная кампания. Выборы пройдут в срок, в соответствии с законом. Региональные выборы, выборы губернаторов, законодательных собраний, выборы муниципалитетов. У нас нет никаких признаков политического или конституционного кризиса. Почему, кстати? Потому что во многом у нас консолидировано общество. И в силу того, что у нас общество консолидировано и поддерживает спецоперацию и политику президента, кстати, возвращаясь к вопросу о том, должны ли у нас лидеры общественного мнения в этой ситуации высказывать свою позицию людям. Должны, безусловно. И лидеры общественного мнения, и политики, и бизнесмены. В силу этого у нас и стабильная политическая ситуация. То есть ведь важнейшая задача санкций была дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране. В итоге эти санкции дестабилизировали социально-политическую ситуацию в тех странах, которые эти санкции вводили. Это вся клоунада с Байденом, который, по-моему, не вполне уже понимает, что он говорит. Отставки в Великобритании, там, внутриполитический кризис, кризис уже внутри консервативной партии просто, да, мы видим. Джонсона, отставка теперь премьера итальянского, досрочные выборы в Италии, которые, насколько я понимаю, вчера были объявлены, поскольку президент распустил парламент. Все это вернулось к инициаторам этих санкций в том виде, в котором, я думаю, что они не ожидали. Но они, тем не менее, вот продолжают. Вот вы говорите, Машков, да, Владимир Львович, ну, слушайте, гениальный актер, режиссер. Я лично с ним знаком очень хорошо. Это действительно патриот нашей страны. Человек, который живет искусством, театром, да? Какие могут быть санкции? Человек занимает нормальную гражданскую свою позицию. Он действительно стоит на позициях защиты интересов собственной страны и людей, которые здесь живут, да? Какие могут быть санкции против Машкова?
Я уже озвучивал свое мнение. Если у нас больше 70%, согласно опросам, поддерживают действия президента, и действительно общество сплотилось, то получается, что против всех людей тогда надо вводить санкции против всех этих людей.
Ну, и... А по факту их ввели. По факту их ввели. Я просто думаю, что не будут они перечислять пофамильно всех граждан Российской Федерации, но по факту-то ввели санкции против всех людей, да? Ведь это же касается очень многих сфер. Но когда пытаются оголить потребительский рынок, когда запрещают карточки нормально банковские пользоваться людям, да, и так далее, и так далее. Да по факту их ввели. Просто мы с вами обращаем внимание, конечно, в большей степени там на известных людей, и также там на Западе. Это такой сигнал нашей культурной, спортивной элите, что, смотрите, не высказывайте свою точку зрения, иначе окажетесь в тех или иных санкционных списках.
Да, Андрей Александрович, давайте анонс на радио «Спутник» сейчас послушаем. Секунд через 20 вернемся и продолжим.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чмирило рассказал детали новой схемы доставки грузов для российских поселений на архипелаге. Дипломат подчеркнул, что благодаря тесному диалогу между министерствами иностранных дел России и Норвегии удалось найти взаимоприемлемый способ транспортировки грузов Треста Арктик Уголь через территорию континентальной Норвегии. Ну, а далее он описывает этот способ. В принципе, нет смысла сейчас его здесь приводить. Суть в том, что действительно, между Россией и Норвегией ранее возникла напряженность из-за того, что в Осло отклонили российскую заявку на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене, в числе которых были продукты и необходимое оборудование. Ну вот ситуацию удалось решить, и застрявшие грузы в итоге прибыли по месту назначения. Вот вспоминаю, опять же, ситуацию, которая сложилась с Литвой и Калининградом, когда Литва блокировала доставку грузов в Калининград. Потом вроде как ситуация складывается более-менее благополучно. Означает ли это, что Европа начинает потихоньку понимать бестолковость санкций? Вот мы все возвращаемся к этим санкциям, санкциям, санкциям. То есть, ну, получается, ну, не то, что дают заднюю, но вот именно то, что они глупость делают.
Ну, не глупость делают, мы с вами только что это обсудили. Но, вы знаете, я вообще, когда там Литва, Норвегия, которые всячески поддерживают санкции против России и ЕС, потом ссылаются на эти же санкции как на основание для того, чтобы не исполнять международные соглашения, которые у этих стран подписаны с Российской Федерацией, да, это выглядит вообще, ну, не то чтобы комично, это просто показывает, насколько вообще извращенная логика, да, у политиков этих стран. Ну, особенно у тех стран, которые являются членами ЕС, такие как Литва, например, да? То есть невозможно же голосовать за санкции, а потом объяснять свои действия по нарушению международных соглашений с Российской Федерацией этими же санкциями, за которые вы проголосовали, да? Делая вид, что, ну, вроде как мы тут ни при чем, мы просто выполняем решение ЕС. Я считаю, что нужно быть очень последовательными, что никаких ограничений быть не может. Нужно четко стоять на позициях, что мы должны следовать международным соглашениям и четко выполнять все обязательства по этим международным договорам. И Российская Федерация, еще раз хочу сказать, что Российская Федерация, как суверенное государство, не только вправе защищать собственную территорию и осуществлять всю полноту власти на своей территории, но и как суверенное государство Российская Федерация должна и обязана и вправе защищать интересы собственных граждан. Да? Поэтому, да, МИД предпринял серьезные очень усилия для урегулирования этой ситуации на Шпицбергене. Как там она в конечном итоге сложится, я так понимаю, что контакты и переговоры продолжаются и с Норвегией, и мы знаем, что с Литвой идет по-прежнему диалог об этом. Но я считаю, что нужно стоять на позициях тех соглашений, которые заключены. Международные соглашения должны исполняться. Это сильная позиция. Попытка отходить от этих соглашений, идти навстречу тем, кто живет по понятиям, это плохой путь. Он нас не приведет ни к чему хорошему.
Андрей Александрович, про персональные данные хочу вас спросить. Вот в частности, вы считаете, что за утечку персональных данных необходимо вводить персональную ответственность. Далее небольшая цитата из вашего телеграм-канала. Пока оптимального законодательного решения найти не удалось. Но да, без серьезных, так, в том числе финансовых последствий для тех, кто работает с персональными данными, думаю, решить проблему не удастся. И вот я вспомнил недавнюю новость о том, что Минцифры обсуждает варианты напротив смягчения законопроекта о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных, и они пишут, что на первый случай вообще без штрафа можно обойтись, ограничившись там строгим предупреждением. Вот что...
Знаете, наша позиция другая. Мы с Минцифрой готовы вести диалог и понимаем, что, наверное, тут во многом речь еще идет о том, чтобы выработать правильные алгоритмы действий и процедуры, связанные с тем, как обеспечить сохранность персональных данных граждан. Но позиция в парламенте, и я знаю, что Государственная Дума здесь такого же подхода базово придерживается, в том числе профильный комитет Государственной Думы, который Хинштейн возглавляет, что нам необходимо понимать, что, во-первых, персональные данные граждан подлежат охране. Утечка персональных данных граждан – это очень серьезно, потому что эти персональные данные используются, особенно в нынешней ситуации, для того, чтобы наносить ущерб обычным людям. Даже в отрыве от всей нашей внешнеполитической ситуации незаконное использование персональных данных может нанести существенный ущерб гражданам, их имуществу, их безопасности личной и так далее, и так далее. Поэтому мы приняли несколько законодательных решений. В частности, нельзя... закон, который парламент в конце сессии весенней принял, да, мы, в частности, определили совершенно другой порядок работы с данными о том, какие из единого реестра выдаются по недвижимости данные третьим лицам. Мы определили, что нельзя отказать гражданину в предоставлении услуг, если гражданин отказывается предоставить персональные данные, и персональные данные должны предоставляться только в тех пределах, которые закон непосредственно устанавливает. То есть мы идем в этом направлении. Да? С другой стороны, мы видим с вами, вы совершенно правильно указываете, что да, действительно, утечки продолжаются, да? И я понимаю позицию Минцифры, туда приходит огромное количество лоббистов, компаний, которые работают с этими персональными данными. И, по всей видимости, вот то, о чем вы говорите, продиктовано только одним. Они до сих пор не выработали свои внутренние подходы, процедуры и алгоритмы, которые бы обеспечивали сохранность этих персональных данных. Но, послушайте, коллеги, вы профессиональные участники рынка. Подход всегда следующий. Профессиональный участник рынка, особенно тот участник рынка, который зарабатывает на этом, несет повышенную ответственность. Финансовую ответственность, административную ответственность, а в каких-то случаях и уголовную ответственность, особенно если наступили негативные или тяжкие последствия. В первую очередь для людей, да? Поэтому я считаю, что оборотные штрафы – это серьезно. И возможно, что мы к этому действительно придем, к крупным оборотным штрафам для тех, кто допускает утечки персональных данных. Потому что та ситуация, которая сложилась сегодня, она не устраивает никого. Она не устраивает, в первую очередь, людей, граждан, да? Мы должны думать, в первую очередь, об их интересах, а потом уже об интересах разного рода бизнесов. Поэтому вы лучше инвестируйте средства в собственные системы безопасности, иначе вам придется отдать эти средства для компенсации того вреда, который будет нанесен людям, если вы будете допускать такие утечки.
Андрей Александрович, вы совершенно справедливо, мне кажется, сказали, что многие компании до сих пор не понимают, как хранить данные, какие требования должны предъявляться. Но, может быть, все-таки стоит создать какие-то единые требования, что вот персональные данные нужно хранить там-то, защищать там-то. И вот эти требования уже обязательны для соблюдения всех компаний.
Вот это, знаете, это как раз вопрос к Минцифре. Нужно ли для всех устанавливать единые эти правила, да? Во-первых, объем персональных данных разный. Да? Всем компаниям для того, чтобы работать, в частности, предоставлять гражданам услуги, оказывать какие-то сервисы, им нужен разный объем персональных данных. И я допускаю, что алгоритмы должны быть разные, как бы, да, в этих случаях. Поэтому это вопрос к регулятору. На уровне правительства он должен быть решен, и на уровне профильного министерства. Мы с Министерством цифрового развития ведем конструктивный, хороший диалог. У нас нет никакого конфликта. У нас по этому вопросу, да, есть борьба различных подходов, и мы понимаем, да, что министерство тоже испытывает очень серьезное давление данного сектора, отрасли, да, и, в общем-то, министерство должно слышать предпринимателей, должно слышать их опасения и слышать участников этого рынка. Но когда мы обсуждаем и с отраслевиками, и с министерством эти проблемы в парламенте, нужно хорошо понимать, что мы все-таки в первую очередь будем стоять на защите прав людей.
Еще одна новость про исправительные центры, в которых да. могут отбывать часть срока даже люди, осужденные за тяжкие преступления. И вот этот опыт нужно распространить на все регионы, а самих сидельцев активнее мотивировать к труду, поскольку это верный путь к возвращению в социум и профилактика повторных преступлений. К такому выводу пришли сенаторы после посещения исправительного центра в столичном Зеленограде. Вы тоже в этом центре были. Расскажите, пожалуйста, свои впечатления.
Знаете, впечатления у меня хорошие, потому что да, действительно, закон четко описывает, там, не думаю, что у нас сейчас есть время подробно в это углубляться, но по решению суда, это важно подчеркнуть, по решению суда человеку может быть заменен там, реальный срок, который он отбывает в местах лишения свободы, на принудительные работы. Я посмотрел тот центр, который был. Мы были с коллегами, с председателем комитета по социальной политике. Это во многом и социальная проблема, не только проблема там правоохранителей, юридической, судебной системы. Но что здесь очень важно, да? Это позволяет обеспечить нормальное возвращение в социум этих людей. Ведь наша задача, чтобы они не вернулись к своей преступной деятельности. По сути дела, эти люди, да, они живут под особым надзором в специальном центре, но они приходят на работу как обычные граждане. Они ходят в гражданской одежде на свою работу, да? Они получают заработную плату, они выплачивают ущерб, если был нанесен ущерб в результате их преступных действий. Они платят определенные суммы государству. Это все урегулировано в законе, да? И, конечно же, вот мы видим сегодня, что запрос во многих регионах, да, на то, чтобы таким способом возвращать людей к нормальной, к человеческой жизни после того, как они отбывали в местах лишения свободы свое наказание, возвращать проще, потому что, кстати говоря, люди в какой-то ситуации даже могут проживать со своей семьей, встречаться со своими близкими, с родственниками. Они сами в состоянии приготовить себе еду, сами себя обслужить в этом центре, да? И мы видим, что самое важное, да, в этом еще, что вот очень важно, да, мы там приняли закон об ужесточении ответственности за пытки, уголовной ответственности, там серьезные очень изменения внесены, и надеюсь, что все это будет работать. Вот когда мы закон об ужесточении ответственности за пытки, именно как за должностные преступления, обсуждали, вот мне казалось очень важным, чтобы изменилось отношение, в том числе и у представителей правоохранительной системы, Федеральной службы исполнения наказаний, к тем людям, которые находятся под их опекой, я так скажу, да, в местах лишения свободы или вот в таких центрах, да. И я увидел, знаете, вот мы со многими руководителями федеральной службы по Москве там встречались, с представителями ФСИН, центрального аппарата. Я увидел по-настоящему нормальное человеческое отношение к проблемам этих людей. То есть люди заинтересованы в том, чтобы не было рецидива, да, чтобы они не вернулись к преступной деятельности. Мне кажется, что это очень-очень важно. Это вот переламывает отношение к заключенным на более человеческое у самих представителей ФСИН, потому что больше всего за это выступают, кстати, представители Федеральной службы исполнения наказаний. Говорят, зачем держать людей в таких условиях, там, в местах лишения свободы, в колониях, если они могут сами себя обеспечить, они могут ходить на работу, да, там обеспечивается за ними достаточно жесткий контроль и надзор. И нарушение правил, установленных для пребывания в этом центре, оно ведет к возвращению в места лишения свободы. И вот мы, в частности, с двумя такими осужденными встречались. Там, кто сейчас ждет решения суда. У них было нарушение режима существенное, да?
Да, ну, как я понимаю, что этого никто не хочет. Андрей
Александрович, конечно, никто не хочет.
Спасибо
большое.
Поэтому
это очень хорошая практика.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас был у нас в студии. Еще раз спасибо. Для вас работал Игорь Ивановский.
Спасибо.
Прямо по курсу новости.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.